Вы, наверное, знаете, что, как всегда, когда только начинается учебный год, то первые лекции обычно посвящаются обзору того, чем мы будем заниматься, и останавливаться на некоторых конкретных вопросах для того, чтобы это было более ясно. Итак, прежде всего, наш курс называется «Апологетика». Что это значит? Обычно под апологетикой мы разумеем просто защиту чего-то, в данном случае защиту какого-то, ну, допустим, вероучения, в данном случае христианского. Однако здесь, учитывая современную эпоху, когда говорить о христианстве приходится очень условно, когда никакого единого христианства не существует, как вы прекрасно это знаете, и помимо православия существует и гигантское общество или церковь католическая, которая сейчас насчитывает свыше миллиарда своих членов, и, учитывая целый ряд самых разнообразных ветвей, которые все помещаются под одним названием – протестантизм, то говорить о христианстве как едином и целом представляется довольно трудно. Более того, скажу вам, что трудно не только потому, что существуют эти разные ветви, но и по другой причине, что, оказывается, самые основополагающие истины, которые изначально были главнейшими истинами и остаются до сих пор таковыми, они, эти основополагающие истины, оказывается, уже понимаются очень и очень различно. То, что мы с вами, например, воспринимаем как само собой разумеющееся, на самом деле далеко не так уже объясняется, трактуется и проповедуется в среде других христианских конфессий. По опыту нескольких десятилетий преподавания, например, западных исповеданий, скажу вам такую вещь, которая будет звучать очень печально, что, например, сопоставляя православное понимание самых главных христианских истин и понимание таинств православных, сопоставляя их с тем, как они трактуются в католицизме, например, оказываешься в полном недоумении. Одно и то же название – совсем разные содержания. Причем эта разность часто касается не каких-то деталей, которые очень возможны и даже среди просто богословов. Мало ли кто имеет какие, ну, особые, так сказать, понимания или особую точку зрения на тот или иной вопрос, но не выходящий за рамки основного христианского понимания веры. Так? Нет. Оказывается, по очень многим вопросам православие и католицизм принципиально расходятся между собой. Я сказал по очень многим. Точнее было бы говорить по всем. Это меня просто удивляет, когда я посмотрел, мне прислали один видеофрагментик, где один наш иерарх встречается там с каким-то кардиналом итальянским, так лобызаются с ним, и этот кардинал говорит, что между нами же нет никаких догматических различий. Я думаю, Боже мой, или он совершенно не знает православия, или знает, но говорит такое. Почему я утверждаю, что или знает и говорит такое? Потому что имел неоднократно опыт того, когда мне глаза начинают говорить. Ну, например, а что папа? Что это догмат не безошибочности папы, экс-катедра? Но папа то же самое, что и патриарх. Это говорит, кстати, иезуит. Я им говорю, у них там. Я говорю, слушайте, вы же понимаете, с кем вы разговариваете? Я все-таки чуть-чуть учился и чуть-чуть же знаю, что совсем не то же самое, что патриарх. Совсем не то же самое. У нас патриарх может выступить в любой православной церкви, и все скажут – ересь. У вас, если папа говорит экс-катедра, безошибочное учение, безошибочное откровение Божие преподносит он. Причем это учение безошибочности, или как иногда у нас называют непогрешимость, ну, непогрешимость в учении, вы не забывайте, речь идет не о личной непогрешимости, а о непогрешимости в учении, то есть безошибочное учение. Это доходит до таких степеней, что я думаю, что все просто могут быть поражены. Одна из великих учителей, из учителей церкви, католической церкви. Ну, кстати, хочу вам сказать, что у них разные степени святости. Там блаженное, святое и, наконец, высшая степень святости, которая, ну, скажу, присуждается. Ну, папа объявляет, возводит высшую степень святости. Это учитель церкви. Слышите уже? Это высшая степень святости. Одна из учителей церкви, Катарина Сиенская, например, говорила, даже если папа будет настоящим воплощением дьявола, я и тогда преклоню свою главу перед ним и не посмею сказать что-либо противное ему. Она, эта святая, выразила очень четко, ясно, кратко суть понимания папы. Кто, когда у нас скажет такое о каком угодно патриархе, даже святом, мы скажем, и святой мог ошибаться. Никто никогда. И вот представляете, такую вещь вдруг говорится мне. А уж нашим студентам, которые там приезжали туда, которые встречались, тут уже, конечно, приезжают, мне говорят, Алексей Ильич, сказали вот так, у нас нет никаких догматических различий. На что идут? Еще раз говорю, отчасти это может быть невежество, но не думаю. Не думаю. Думаю другое. Именно вот то, с чем я соприкоснулся сам непосредственно, лично общаясь и дискутируя с ними, а чего не смущаясь, потом, ну, знаете ли, да, но... Вот так вот. Так вот, картина современного христианства какова? Такова, что, говоря о самых основных христианских истинах, о Боге Троице, даже более того скажу, о понимании Бога вообще в начале, так сказать, даже будем вот еще о Троице не говорим, просто о том, кто такой Бог. Говоря о Боге Троице, говоря о Боговоплощении, говоря о жертве Христовой, вы себе представить не можете, какие здесь принципиальные различия. Понятие греха совсем другое. Первородный грех – здесь все, помирайте, и живьем закапывать можно. Совсем другое. Таинство, все до одного таинства. Это просто поразительно. Вы не думайте, когда я начал это преподавать, я с изумлением это начал открывать. С изумлением, Боже мой. И я убедился в одном мудром изречении. Ночью все кошки серые. Это говорит французская пословица. Ну, она и по-русски звучит неплохо. Ночью действительно все кошки серые. Пока не соприкоснешься, пока не посмотришь, не осветишь фонариком, ты увидишь, это кошка рыжая, это пестрая, это серая, это черная, это лохматая, а это почти голая. Вот. Все, оказывается, кошки-то разные, но ночью все кошки серые. Я к чему это все говорю вам? К тому, что когда мы касаемся проблем апологетики, то мы должны понимать, что сейчас она из когда-то достаточно простой, даже не дисциплины, а простой ветви христианского учения, я говорю когда-то, то есть в древности, сейчас превратилась в невероятно разветвленную сеть различных вопросов и проблем. Когда-то это что такое? Первые века. Тот, кто из вас, если возьмет книги наших древних апологетов, наших, а на самом деле это римских и греческих, римских апологетов Древней Церкви, то увидят, чем они занимались. Там всего только и было, в общем-то, 2-3 проблемы. Совсем немного. Эти проблемы какие были? Христианство и иудейство, и иудаизм. Мессия Христос или не Мессия? Есть ли основания действительно говорить о нем как о том Мессии, которого предвозвещали пророки и который, наконец, пришел? Это вот одна из тем. Она очень насущная была для кого? Для иудеев. Вы же помните в Деяниях апостолов? Проповедует апостол, принимает с восторгом, с радостью, как говорит, как обосновывает, как все прекрасно. Вдруг на тебе! Иудеи возмущают против него. Не имея ничего другого сказать, подговаривают там знатных женщин. Хватают, камнями побивают, палками бьют, изгоняют и так далее. Апология многих, некоторых древних христиан как раз заключалась в том, чтобы показать и обосновать, что это именно долгожданный Мессия. Это была одна из сторон апологетики. Вторая сторона апологетики, той же самой, уже относилась к другой части, я бы сказал, мира. Речь шла о язычниках. Здесь уже несколько вопросов. Один из вопросов, который был достаточно животрепещущим и в ту эпоху, я вам скажу, был вопрос о Боге. Кто такой Бог? Что из себя представляло язычество тех времен? Вы знаете, которое мы именуем этим греческим словом политеизм. То есть многобожие. Каждый бог заведовал своей функцией. Этот от печенки, этот от селезенки мог вам помочь, этот в торговле, этот в искусстве, этот в любви и так далее. Каждый бог заведовал своей функцией. А вы знаете, почему я говорю особенно об этом? Догадываетесь, нет? Нет? Догадываетесь. Вот такие книжечки, вот такие сейчас издаются. Какой святой у нас, чем заведует? Все это преподносится под флагом православия. Вы слышите, куда мы идем? Под флагом православия. Мне и Господь Бог уже не нужен. Чего мне к нему обращаться? Мне совсем не к нему. А мне нужно к тому святому, который поможет мне в том или в другом деле, избавит меня от той или другой болезни, избавится от того или иного наговора или заговора, от такой-то порчи. И чего только нет, что мы делаем. Вы же понимаете, что же Бог отходит на второй план. Мне нужен святой Микола, а не Христос. Потому что я отправляюсь в путешествие. Кстати, для вашего сведения, что именно в силу вот этого распределения обязанностей, так, монотеизм изначальный, то есть первоначальная вера в единого Бога, так распалась на множество богов. Ведь единая вера, она же долго была. Вы что думаете? Еще Авраам, он жил сравнительно не так уж давно, 2000 лет до нашей эры, до Рождества Христова. 2000 лет, так? Посмотрите, у него сохранялась вера в единого Бога. Через 500 лет Моисей опять восстанавливает у иудеев единую веру. Но вы думаете, только Библия говорит об этом? Ничего подобного. Древнейшие памятники литературы, религиозные памятники, а они все носили религиозный характер, как правило, так? Кроме там каких-то бытовых, технических. Так, древнейшие памятники говорят о монотеизме. Одним из самых замечательных фактов является корпус текстов, который был найден в пирамиде царя Унаса. Это знаете, какое время? 24 века до нашей эры. Этот корпус текстов относится и там... Знаете, что находят? Теперь расшифровали. нашли возможность расшифровать. Находит о едином Боге Ра-Атоме. Вот. Один Бог, который есть сотворитель и который в нашем мире. Один Бог, представляете? 2500 лет до нашей эры. В народных преданиях, тех народов, которые позднее стали язычниками, то есть политеистами, мы находим предание о том, что когда-то человек был в ближайшем единении с Богом, имел непосредственное с Ним одним, общение. Религия носила характер строго монотеистический, в одного Бога. Но потом, видите, как постепенно шла деградация человеческого сознания. Одного Бога мало. Да дело даже не в том, что мало, а вот это распределение того, что мне нужно. Одному нужно одно, другому, естественно, иное, третье, пятое, десятое. И произошло постепенное вот это расчленение, если хотите, идеи единого Бога. Особенно, когда стали обращаться к святым. Хорошее дело, хорошее, конечно. Но вдруг определили, ты, батюшка святой, только этим занимаешься, ясно тебе? И не лезь в другое. Помните у Рериха картина? Картина такая, замечательная, кстати, картина у Николая Рериха. Замечательная картина просто, мне она так понравилась. Холм, так прекрасно нарисованный холм. Внизу протекает, извивается река. По реке плывет там одна лодка, одна или там две, не помню, лодка, люди там. А на этом холме сидит человек. Кто же это? Картина, подпись, картина объясняет. Прокопий праведный за неведомых плавающих молится. Ах, как здорово! Мне так понравилось. Прокопий праведный за неведомых плавающих молится. Какая прекрасная идея, кстати, правда? Мы даже за ведомых не молимся, за благодетелей своих не молимся. Спасибо и все. А тут за неведомых. Представляете? Так вот, я к чему говорю? Вот это вот распределение функций, затем распадение этой единого понимания Бога привело к тому, что мы видим множество богов. Иллюстрация, великолепная иллюстрация является, конечно, греко-римская, да, религия. То же самое мы видим в малоазийских религиях. Посмотрите, индуизм. Я как-то в Индии спросил, говорит, да у вас сотни богов, наверное, тысяча богов, наверное. Мне ответили, говорят, ошибаетесь, профессор, у нас миллион богов. Я был очень утешен. Какая красота! Все-таки миллион, наверное, охватит все нужды человека. Правда же? Все, что не захотел, есть Бог, к которому можно обратиться. Правда же замечательно? Ну, я просто позавидовал. Желтой или зеленой зависти, правда, не помню. Уже забыл просто. Давно было. Так вот, видите, вот эта тенденция, народ что ищет? Ищет не истины. Не истины ищут, не понимание веры, а ищут что? Чтобы корова молочко давала, и больше ничего мне не надо. А у нее какая-то злая соседка отняла молоко. Батюшка, что сделать? И батюшка раскрывает Талмуд книгу, говорит, а вот этот вот святой, ему молебен водосвятный, столько свечек. Ну, глядишь, и мне перепадет, и все будет в порядке. И у вас коровка молоко потечет потоком. Вы представляете, что творится-то? Вы слышите психологически, как Бог уходит в тень уже. Как под флагом православия. Попробуйте вы сказать, что это не православие. Вы что, святых не почитаете? У нас же сюда только крайности. У нас или черное, или белое. Середины не существует. Представляете, что творится? такое великое начинание, великое, я бы сказал, ну, чувство даже, богатство наше, святые, с которым действительно мы можем в молитве вступить, хотите, в наше общение, во что превращается? В божков. Башков, каждый из которых заведует своим делом. Я прекрасно понимаю, что за это мне настанется на орехи. На орехи. Ну, еще выступить против чего? Против народной веры. Ай-яй-яй. Надо молиться святым? Да. Мы друг друга просим помолить за меня. Просим? Просим. Даже грешных людей? Грешных. Нормально? Конечно. Почему же нам не попросить молитву святого, тем более, естественно. Но нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить, исказить. Нет такой вещи, которая со словом «много» не превращается в свою противоположность. Так и здесь. Сами святые-то, не сами они это творят все, а только силою Божию. Мы просим только помолиться у Господа Бога. Не сами по себе не способны к этому. Но одним словом, опасная идея – это постепенная деградация, даже истинной, православной веры, деградации в то, что нам давным-давно известно. Известно – это возникновение политеизма. Да. Так оно постепенно это идет. Правда, слава Богу, что у нас есть все-таки писанное, священное писание. Ну, ничего. И с этим справимся. Как справимся? Сейчас объясню. Как справляются на Западе с этим? Как можно справиться с священным писанием? Представляете? Ну, что сделать? Говорят, что написано пером, не вырубишь топором. Ха. Какие вы отсталые. Топором ты, может, и не вырубишь. А то компьютером запросто. Что для этого нужно сделать? Заново перевести с того же греческого текста на немецкий, французский, английский, да какой угодно язык. Ну, потом будет и русский, конечно, и все же. Заново перевести. Но как перевести? Мы же понимаем, что буквальный перевод, он не точен. Мы должны как перевести? Чтобы, во-первых, он соответствовал смыслу. Во-вторых, и это куда более важно, этот смысл, он должен учитывать менталитет современной эпохи, современного человека, его запросы. Он должен этот перевод учитывать. Поэтому нам нужно не слепо следовать тем словам, которые там мы находим в этом изначальном древнегреческом тексте. Нет, нет. Мы должны увидеть суть, которая необходима для современного человека. Начинают усматривать, и результаты поразительные. Поразительные результаты. Если бы только посмотрели, например, на вопросы, которые связаны сейчас с этой ужасной, я бы сказал, темой, этой темы этих меньшинств, так называемых, сексуальных меньшинств, что делается с этими переводами. Там, где апостол Павел пишет прямо, таковы не наследуют Царство Божие, что это Содом и Гоморра и так далее, как в Евангелии говорится. Здесь переводят. Каждый должен искать себе партнера, да, с тем, чтобы и так далее. Полный переворот, только уже не Коперника, а того, кто с рожками, копытами и хвостом. Полный переворот. Слушайте, вот вы, никто не знает древнегреческого текста. Выпускают новое издание с великолепнейшей рекламой, что наконец-то дан перевод, который актуально учитывает менталитет современной эпохи, современного человека, его запросы и так далее. И преподносится. И теперь в школах, богословских школах, мы изучаем Новый Завет, Завет в самом лучшем варианте. Слышите? Ну, просто великолепно. Ничего лучшего не придумаешь. Так хорошую, кстати, саму по себе идею перевода на доступный современный язык, кстати, что требовалось бы и у нас, потому что русский текст у нас Нового Завета, он очень несовершенный, этот текст. Там есть даже такие ошибочки есть. Правда, в конечном счете они не влияют на общее понимание Евангелия и посланий, но есть там ошибки даже. Так, и перевести было бы неплохо заново. Но когда посмотришь, что происходит с западными переводами, точнее, переводами на европейские языки, то хватаешься за голову и думаешь: «Господи, может быть, лучше совсем не трогать. Уж лучше пусть будут эти маленькие ошибочки, чем когда будет Евангелие наоборот». Но идет дело именно к этому. К чему я об этом вам говорю, друзья мои? Я все продолжаю тему апологетики. Видите, древние апологеты. Значит, они говорили о Боге. Говорили о Боге. Это одна из следующих тем. Одно дело с иудаизмом, другое с другими представителями религии и даже атеизм. О Боге. Тема очень важная. Об этом они говорят. Но и другая там тема, которая, естественно, выплывает из этого. Все-таки христианство начало бороться, причем активно, целеустремленно и бескомпромиссно, с политеизмом, с многобожием. Никаких компромиссов. Идол в мире – ничто. Все эти боги названы идолами или бездушными истуканами, если говорить о этих статуях, этих богов. Ведь для простого народа часто сама статуи были богом, и была богом. Поэтому вынуждены были даже говорить об этом. Помните, что творилось там в Эфесе? Как кричали, сколько там, часа два или больше? «Велика Артемида Эфесская!» И был вопль, и стон стоял на весь город в течение нескольких часов. Так что же пришлось даже вмешиваться гражданским властям, чтобы прекратить этот мятеж. Так вот, борьба с политеизмом. Правда, давно было. Ой, ну что там нам до политеизма? А оказывается, ой, как близка нам эта тема-то с политеизмом, с распределением функций человеческой жизни. Опять мы к этому подходим. О Боге надо говорить? Да, есть он или нет. Одна тема. С политеизмом, многобожьим надо? Зачем? Вот зачем, оказывается, тоже надо. Издается, я не знаю, какими тиражами эти книги. Повторяю вам, какой Бог, простите, святой, заведует тем или иным. Опять, оказывается, надо. И тема, наконец, последняя важная тема древних апологий. Тема, которая остается столь же насущной, как в те времена, так и сейчас. Во все времена насущная тема. Какая это тема? Тема о жизни. Тема о жизни. То есть, что значит о жизни? Как нужно жить? Ведь что проку, пишет Григорий Богослов, возвышенно говорить о Боге и самому проводить жизнь распутную и нерадивую. Никакого проку нет. Никакого. Я вот тут говорил, но поступившие были. Я им говорю: вы знаете, что я сделал на последней лекции в прошлом учебном году? Ну, те, кто меня знают, те, конечно, понимают, значит, что-то такое сотворил опять не то. Я говорю: я приказал привести господина беса. Все пригнули голову. Спрятать хвост в брюки, копыта в ботинки, рога под шляпу. Привели. Я говорю: видите? Все говорят: да-да-да, видим. Я говорю: ну, то-то же. Попробуй, кто не увидит. А теперь вы слышите, как я ему задаю вопросы? Экзамен по догматическому богословию. Все, да-да, слышим. Смотрят на меня, у самих рот до ушей. От восторга. Ну вот, теперь вы убедились. Видели, я провел у него настоящий экзамен по самому догматическому богословию. Вы слышали, как он отвечал? С блеском. С блеском. Причем такие знания выплевывал, что я весь краснел, зеленел и желтел от зависти. Я увидел, что он знает богословие лучше всех профессоров богословия мира вместе взятых. Мы все вместе не годимся ему в подметки. Итак, говорю, друзья, ну теперь давайте референдум. Сколько им поставим? Блеск. Многие вещи, в которые мы только верим, он знает. Говорит, я сам видел, я сам знаю. Мне не нужно никаких доказательств, никаких аргументов. Это вы, бедные двуногие, которым надо доказывать, что есть Бог. Смех один. Я знаю, что Он есть, что Он Троица, и без вас это знаю. И что Он воплощался. Ух, верно воплощался. Чувствую, он с таким неудовольствием, правда, это соглашался. Вот так. Все знает. Я говорю, ну, теперь, голубчик, что ж, крещение-то принимал, нет? И исчез моментально. Видите, исчез. Все студенты в восторге. Исчез. Наконец, а то страшно все-таки, знаете, в близости находиться с таким существом. Я говорю, видите, не случайно изначально духовные семинарии, академии были названы духовными школами. Какая прекрасная была идея. Но, оказывается, только так назвали. Назвали духовными, но занялись, ну, я не хочу сказать, что греховными, конечно, это нехорошо будет сказать. Нет, не греховными. Они стали богословскими школами. Как рождественского гуся, знаете, как с ним делают перед Рождеством? Сажают в мешок, и затем им в горло запихивают пищу, чтобы он жирел к Рождеству, чтобы на Рождество уже он был готов, хорош. Вот. Так и здесь тоже. Стали пичкать знаниями. Хотят, не хотят. Да, сколько раз путешествовал апостол Павел? А что было в первое путешествие? А что было во второе? А что было в третье? Не дай Бог ошибиться, если вдруг перепутаешь. Где он был сначала? В Коринфе, потом в Риме? Или наоборот? Или в Эфесе? Да, или в Осии? Все, перепутал человек. Все, он уже двойка ему по богословию. Я так пытался спрашивать преподавателя, который, зачем вам это надо? Зачем вы требуете от ребят это учить наизусть? В какой последовательности, в какое путешествие он посещал и ходил? Я говорю, зачем это? Это что дает? Я никак не понимаю. На меня смотрят. Ну, профессор, видимо, совсем уже в заоблачных, наверное, витает. Как зачем? Это же написано. Значит, надо. Надо. Зачем? Зачем такие вопросы? Зачем? Да не зачем, для науки. Понятно? Зачем такая наука? Для науки. Школы из великой идеи, которую кто-то когда-то предложил, видимо, разумный человек, чтобы они должны быть духовными, превратились в обычные школы, в которых только вместо предметов светских, а подчас и светские тоже, тоже было. В дореволюционной академии было много и светских. Так? Преподаются вещи богословского порядка. Но никто и не заботится о том, чтобы преподать вещи другого порядка, чтобы помочь человеку понять, каковы же законы духовной жизни. То есть самое главное, Господин бес все знает и остается бесом. Самые злейшие враги церкви, по отзывам некоторых, я вам сейчас назову, некоторых наших святых, самые злейшие враги церкви выходили из стен духовных школ. Вы слышите? Они многие наслышались, многие уже, кажется, выучили и могли с таким коварством, с такой зеленой ненавистью издеваться над истинами христианства, которыми человек несведущий никогда и не сможет. В Арсенуфий Оптинский, преподобный, который пережил революцию 905 года, в которой что творилось только, сказал то, о чем надо нам всем помнить. Революция вышла из семинарии. Как это такое, из семинарии? Там что, Маркса изучали, что ли? Кстати, Иларион Троицкий, святитель, писал, как после одной из лекций, его спросили, вот вы хорошо говорите там о богословии, о церкви, а какое это имеет значение для революции все-таки? Он пишет это с изумлением и страхом. Это академия его спрашивает, а все-таки какое это имеет значение для революции это? Вы скажите, мы так и не поняли, что вы нам там все разговариваете о какой-то церкви и прочее. Он потрясен был. То, что писал Вениамин Федченко, митрополит. Так, вы бы только почитали «На рубеже двух эпох». Слышите? Его книга называется. Если кто не читал, немножко посмотреть так можно было. Вы в ужас придете, что творилось не где-нибудь там в нашей России, в стране, а в так называемых духовных школах. Один из профессоров нашей академии дореволюционной, когда стал редактором, главным редактором богословского вестника, это журнала академического, приказал выбросить всех этих святых отцов и все это святоотеческое богословие, которая является тормозом жизни общества и человека. Выбросил. Здорово. Профессор Московской духовной академии. Я говорю об апологетике, вы не думайте, а то вы сейчас забудете, о чем я говорю. Но я-то забуду ничего. Вот если вы забудете. Вы представляете? Эта сфера оказалась вне, абсолютно и полностью вне сознания тех, кто должен бы заниматься этим. Если вы почитаете наши учебники нравственного богословия, дореволюционные учебники, не знаю, как позднее, и если вы хоть немножечко так, если вы когда-нибудь соприкасались с западными, вы бы схватились за голову и сказали: простите, так а где же тут нравственное это богословие? Вам говорят об этике, вам говорят о проблемах совести, как они рассматриваются в различных философских и религиозно-философских системах. Вам сами эти системы представляют, системы этическое учение какого-нибудь Шопенгауэра или Шеллинга. Так? А святые отцы-то где же? Святые отцы? Странно. Это старье? Этим будем заниматься? Вы что это предложите? Придут учащиеся в первые классы средней школы обычные, и вы их что, заставите учить таблицу умножения? Такое старье? Старье? Интересно, как без таблицы умножения, без арифметики, как можно двигаться дальше? Выброшено. Нет их. А если занимаемся святыми отцами, то как? Какова его космология? Какая сатириология? Какая панирология? Какая антропология? Где же суть? Все по полочкам и ничего. У Гёте есть замечательные в его «Фаусте» слова. «Ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Духовная их связь в то время исчезла, унеслась». Так некоторые из хирургов прямо говорили. Мы сколько угодно делали операции на сердце и на голове, и нигде души не нашли. Что вы утверждаете? Ну еще бы. Нигде жизни не нашли, зарезав человека. Удивительно, как это смогли? Такая же логика. Так вот, к сожалению, духовные школы превратились в богословские школы. Причем вот этот чисто рациональный подход к изучению богословия без этого ключа, главного ключа, акцентировано только на том, ради чего пришел Христос. Ради чего Он пришел, мы совершенно забыли. Ради того, чтобы указать человеку правильный путь жизни. Жизни. Мы это с нелегкой руки западных схоластов, этих богословов, вместо выбросили эту жизнь, выплеснули ее и занялись расчленением вот этого всего богословия на множество наук, и в результате слона-то я и не приметил. Апологетика должна включать себя. Эту самую важнейшую тему. Вы слышите? Важнейшая тема. Кстати, если возьмете все опусы по апологетике, а их очень много, вы нигде не найдете, думаю, даже упоминание об этом. Вы не найдете об этом в апологетике, вы не найдете об этом в догматике, вы не найдете об этом в канонике, вы не найдете, к сожалению, об этом в истории даже церкви. Вы не найдете об этом даже в нравственном богословии. О, бедный Господь не знает, где главу преклонить. Где же? В каком предмете? В какой дисциплине? Это я просто вам говорю для того, чтобы у вас был повод потом метать в меня громы и молнии, когда я вам начну там говорить о разных богословских материях. Скажете, вот так, говорил и пришел. Здравствуйте, я ваша тетя. Этот раздел в высшей степени важен. Какой раздел? О том, а существуют ли вообще тут какие законы духовной жизни? Ну, законы физического мира существуют. О, это мы знаем. Психологи утверждают, что существуют будто бы, я не знаю, какие-то законы психической жизни. И говорят, что здесь тоже нужно быть очень осторожным, как и в плане физическом. Нельзя нарушать. В костер не садись, в костер. И говори, ой, как тепло, благодать-то какая. Особенно, когда холодно, правда? Сесть в костер и подогреться. И глядишь, раз, и душенька Господу Богу и вылетела. Сразу в рай попадешь. Оказывается, нет. Существуют законы физические. Существуют законы биологические. Существуют законы психологии. Существуют законы духовной жизни. Если в отношении всех первых мы все согласны, да, киваем, когда закон духовной жизни разводим руками. А какие тут законы? Какие законы? Что за странность? Что там особенного? Я просто вам хочу сказать, чтобы вы знали, по крайней мере, что есть эта неизвестная область, что там законы есть, законы, и нарушение этих законов куда опаснее нарушение вот тех, о которых я вам сказал, физических, биологических, психологических и так далее. Куда опаснее. Почему? Потому что, оказывается, именно законы духовной жизни, духовные законы, скажу так, они являются родотворными. Вы обратите внимание, это надо бы отдельно говорить, но пока, хотя скажу кратко. Вы посмотрите, как биологические законы преобладают над физическими. Вы знаете, наверное, мальчишки шутят, играют, где-то такое, кого-то связывает, сейчас мы тебя горячим утюгом. Так, он держит, вот держит все, и холодный утюг прикладывает к спине. Балдырь. Это правда что? Психика. Психика как действует, вот это да. Подчиняется ей и биология, и физика. Ходящие по огню, помните? Когда, оказывается, человек должен был сгореть, что ли? Вместо этого он совершенно спокойно проходит. Проходит. Температура сотни градусов. Таких примеров же очень много. Когда физические законы... А смотрите, как физика подчиняется биологии. Что такое неорганизованная материя? Посмотрите, наш организм живой. Тут все иначе идет. Как подчинено все биологическим законам. Я сказал, как наше тело подчиняется психическим законам. Это живое даже тело. А посмотрите, как подчиняется эта наша психика нравственным законам. Человек на смерть может пойти. Вы слышите? На смерть пойти. И даже с радостью подчас может пойти на смерть по убеждениям, несмотря на все протесты тела и души, и психики. Слышишь, какое соподчинение это идет? И, наконец, превыше всего законы духовные. Законы духовной жизни. Вот изучение их должно бы являться главнейшей задачей, но, к сожалению, еще раз повторяю, этого нет. Апологетика тоже этим не занимается. Ну, вот так. Вот что такое апологетика. Видите, она включает в себя какие разделы. Современность ставит перед нами тоже множество вопросов. Другого порядка. Порядка нашей, характера нашей современной жизни и отношения к тем реалиям, перед которыми мы сейчас с вами стоим. Как относиться к спорту, как относиться к музыке, к искусству, как таковому. Правда же? Как они влияют на человека? Как они влияют? Безразлично. Все равно, когда увидите потрясающие звуки этих усилителей, сверкания всевозможные и так далее, как они благотворно влияют, зловредными являются. Какими? Говорят, что на животных и на растений рок-музыка влияет ужасно. Ужасно. Но человек, это звучит гордо. Поэтому он будет скакать и прыгать под эти звуки. Ну и сходить с ума, конечно. Правда, сходить, может быть, не столько психически, хотя и это замечается, сколько гораздо хуже духовно. Ну вот, друзья мои, я вам так примерно попытался представить себе, что такое апологетика, с тем, чтобы вы это, конечно, все знали, но я просто напоминаю вам.